Мы начинаем сегодня вечер, посвященный отцу Валерьяну. И хотел сказать несколько слов от себя лично, от соседнего времени. Я помню первый раз меня мой учитель, которого я очень люблю, Николай Николаевич, Третьяков, сказал: «Сергей, сегодня мы поедем в Отрадное». А я думаю, что такое Отрадное? Для меня такое слово, красивое место, Отрадное. Потом я всегда обращал внимание, там, Чудово, Святово, Отрадное. Есть такие, слава Богу, имена наших. И вот мы утром рано, он сказал, как прийти на электричке, рано утром поехали. И я студент ГИКа, абсолютно бестолковый еще. Не знаю, почему он меня выбрал, спасибо ему большое, везет меня туда. И я помню, что мы идем, а там терний, кустарник такой с колючками. Я еще обратил внимание, думаю, вот мы идем и потом поворачиваем в поселок, я вижу храм. И мне так стало как-то спокойно, я вошел в храм, и была служба моя первая, еще тогда человек некрещенного, была проповедь отца Валерьяна, и я как-то вот сразу понял, что я до этого не жил, а что мне, это советское время было, что мне надо креститься. Но я подумал, что для этого мне надо внутренне духовно поработать. После этой проповеди я работал много внутренне. И потом я в этом храме крестился. Я очень хорошо помню. Крестил меня отец Валерьян. Спасибо ему огромное. Счастье большое. С одной стороны был младенец, а с другой стороны нас было трое. Блаженный человек. И вот так мы втроем стояли. Нас крестили, по очереди мы вставали, что-то было такое большое, нас обливали. И вот потом меня там в этом храме крестились мои дети, и Машенька, и Ангелина. Вот. Это для меня место очень важное. Отец Валерьян для меня человек важнейший в моей жизни, хотя мне повезло, я видел и отца Николая, и отца Кирилла, но отец Валерьян для меня важнейший человек в жизни. Я ему очень благодарен за тот путь, который я прошел вот до этого дня. Спасибо ему огромное, теперь ему слово.
Конечно, это уже многие прошло, многие даже нет уже, они пришли в мир иной. И объявляет Богу, что Господь сподобил меня с ними общаться, потому что это люди. Я очень говорю о святых людях. Отец Сергий. Мой первый духовный дед, отец Алексей Зухин, отец Сергий, отец Тихон Агрих, отец Кирилл, отец Иоанн, отец Николай, Ильян, конечно, естественно. Ну и много. В общем, недавно я, кстати, был очередной раз, по милости Божией, в Ташкенте. Там было собрание, конечно, выступление. И там я услышал еще раньше замечательную такую характеристику совершенно современного распространенного такого аппарата. Мобильник, знаете? Как его называют узбеки? Шайтан-машинка. Вот. Поэтому шайтан-машинка, конечно, она иногда удобна, но, увы, она часто разобщает. И в итоге по шайтан-машинке и общается. Правда, она вовремя отключается. Не вовремя, конечно, отключается. Я характеризую, что она действительно узбеки вечно, верно заметил. Так вот, есть такое четверостишье, которое было еще в конце прошлого столетия уже теперь, на исходе 20 века. И вы как теперь, на заре 21 века, когда жизнь подвластна ему, как же нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему? Вот вы приехали. Вот и есть выражение «те любви», и эту любовь мы проявляем тогда, когда мы приезжаем друг к другу. Я говорю, Алексей Петрович, да нет, автор, я говорю, вы знаете, ты, конечно, не очень, он здесь, кто может присутствовать, да, потом мы отдадим должное его. Он говорит, не очень, в смысле священного писания, но, в общем-то, ты, как Мария Египетская священная писания цитировала, так он сидит в пустыне Мирской, процитировал апостол Павла, который сказал, благотворение и общение не забывайте, кроме жертвы выражается Бог. То есть это и есть как раз та жертва, которую человек приносит ради ближних своих. Жертва общения. Самое главное, что жертва стоит и возвращается. А еще добр будешь себе и ближним твоим. А еще зол будешь, себе зол будешь. Это говорит любить. Так вот, вот в этом общении как раз и человек обогащается, потому что сказано, если как мы обменяемся по одному яблоку другого груша, он будет груша, а у него яблоко, останется то, что есть. Когда же мы общаемся, укажу, остается его и приобретает другое, то есть в два раза больше. Для чего важно общение? А в отношении возраста очень хорошо. Это недавно строение. Возраст никуда уже не денешь. Не продать его, не подарить. Нет такого бартера и денег, чтобы вернуть утраченную прыть. Это я в полярной спектре. Не считаю прошлые годы. Возраст в состоянии души. Правда, спину ломит непогода. Бегом не мере этажи. Правда, не только спину ломит, но это подробности. Не будем обращать внимание. Ну, а если вдохновение посещает в наших душах, вспыхивает свет, кто тебе тогда года считает? Возраста вдохновения нет. Поэтому возраст как раз это то, что относится к телу, а не к душе. В смысле старости. Поэтому вот это состояние человек испытывает тогда, когда он живет духовной жизнью. Это, собственно, есть жизнь вообще. Кстати, вот везде, где мне приходилось ездить, приходится ездить, я везде где-то что-то такое нахожу поучение. И всегда спешу этим поделиться, потому что, забудешь, а потом тут другой запомнит, как это понесется дальше. Одним словом, везде, как курочки клюют по зернышку, везде можно найти духовную пользу. Всего. Между прочим, у нас обычно говорят 80 из 100 прошедших, которые скоро будут отмечать события. Это мои личные. Да. Простите, просто я хочу сказать, что вот, не знаете, удивительно, действительно, когда когда человек живет с Богом, то возраста нет, ни времени нет, вне времени и пространства. Поэтому Бог всегда тот же, Он сущий. Почему сущность нашей православной веры, она всегда насущна. Это звучит сущность насущна, но именно так. Святитель Николай Велимирович очень хорошо говорит. Некоторые говорят, что религия стала несовременной. Как это такое? Действительность вдруг стала несовременной. Действительность то, что есть. Кто никуда не денется, истинно себя защищает. Господь сказал Пилату: я пришел в мир, чтобы свидетельствовать истину. Кто от истины слушает голос его. Поэтому тут можно слушать и не слушать. Так вот, в те времена, когда он был безбожен, когда людей за исповедание веры притесняли, сажали, расстреливали, множество мучеников, в это время Господь, показывая свою силу и премудрость, проводил людей своими путями. Такими путями Господь проводил многих. Но вот, поскольку появилось желание как-то все это запротоколировать, как бы, то есть как-то зафиксировать, чтобы оставить на память, вот как раз и фотографии, карты, выступления, они как раз являются свидетельством этой истины. На самом деле, самое главное, как сказал Иустин Бокович с этими двумя святыми, и особенно близок с этим Николаем Владимировичем и Иустином Боковичем, они очень близки к тем же современным людям. Они говорят о других вещах, которые, в общем-то, именно на сущность. Сущность всего-то бытия, она в двух основах. Это Богоявление и Богослужение. Вот сущность. Богоявление – это Бог явил себя в нашем творении, во всем, что Он сотворил, во всем творении. Это Богоявление. И творение, которое создано Богом, оно должно служить своему Творцу. Поэтому от нас Богослужение. Еще этих вещей не разумевая, как ребенок, я вырос в храме Благовещения, Зарайском. Мамочка моя, Царство Небесное, она была очень верующим человеком. Это был образец жены, матери и христианки. Действительно, когда мой отец еще сидел в Соловках, она ему тогда писала и согласилась и пожелала быть его супругой. А в те времена он был политически заключенным, как говорится, враг народа. Ее любовь победила. Когда отец ушел на войну, то она ему написала: где бы ты ни был, что бы ни было с тобой, знай, что я всегда тебя разыщу и буду тебя служить. Папа заносил это письмо и стер его в своем кармане всю войну. Потом он говорит матушке моей: по имени твоему, так и житие твое, там была любовь. Вот именно эти женщины-христианки, которые и удержали, как же он вернулся в веру в народе. Потому что еще не исповедовали. Когда ее вызвали, сказали: почему вы ходите в церковь? Детей водите, она сказала: церковь помогает и воспитывает своих детей. Действительно, истинное воспитание в обществе возможно только с помощью церкви. Поэтому воспитание в церкви – это есть истинная жизнь. Кому церковь понимает, тому Бог не отец. Вот воспитание в таком духе, любви к Богу, богослужение. Я с детства еще начал прислуживать, когда еще был ребенком. И как Господь положил мое сердце, я просил Матери Божией, когда преподавал к ее иконе Благовещения, ничего не просил, только одного. Матери Божией, сподобь меня служить Сыну Твоему Богу, больше чего. Ну, вот, как видите, служу. Молитва, которая считается при хератонии, она прекрасно звучит. Божественная благодать, немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая. То есть и немощь наша врачует, и силы дает. Поэтому это есть истинная жизнь. Больше того, когда человек лежит, всего думает об этом,
Иисуса Христа. Прошли десятилетия, годы. Я услышал прекрасное изречение духовника Филофея, отца Луки, на Афоне. Он сказал, когда мы идем к свету, за нами идет наша тень. Тень – это все земное. Иди к свету, и все земное будет дано тебе, как твоя тень. Если же ты отвернешься, проходишься тенью с земли, от света уйдешь, и тени не доводишь. Это истина. Милости Божьей. Действительно так получилось, что Господь сохранил нас, нашу семью в частности. Хотя мы не были ни пионерами, ни комсомольцами. Мы учились. Да, разговоры были, несмотря на это, когда мне написали характеристику в 10-м парасипанах, ее хранили даже. Этого я не знал о себе. Ну как, я был обычный ученик, как все, ученик, трудился. Нет, как тоже, как вся была. Помню свой последний класс в больнице, Ирина Германовна Полц. Идет классное собрание, она смотрит всех, смотрит мне. А вы что скажете, ваше сиятельство? Говорит, смотришь, на него все сияет. А я его не замечал, потому что внимание церкви, оно печать какую накладывало. Я помню, я однажды остался, я забыл и перекрестился. Но я никто не заметил. А может быть, заметил, не знаю. По крайней мере, характеристика он написал. А что мне было писать, я никому самолюбился? Написал, пользовался уважением и любовью к вас. Вот это я не знал даже. Когда потом я пришел сейчас в свою школу, мне кажется, теперь уже не понимаю, как с распростертыми объятиями. Вот поэтому, когда человек живет, старается, как уж старается, то все-таки Господь как-то его печать кладет. Я помню, когда я был инженером, поселился один человек, и видно обратился, я потом узнал, что он мы поступали в семинаре, естественно. Одним словом, меня она спрашивает, ну, на работе, Валера, что это человек? Ты все с ним говоришь, а ему не с кем, но он чувствовал родную душу, мы с ним общались. Но я думаю, как я не сидеть, а времена говорящие, безбожие. Ну, я так говорю, как это? Ну, говорит, не от мира сего, она все делает. Той же объяснил, ты-то больно от мира сего. Я понял, что причем все, как все работал, все, что видимо было. Но это был факт. Так вот, когда человек живет, он не должен о себе думать. Как мне следует, что ему думает? Господь все управляет и управляет. Я не мог подумать, что после того, как я кончил институт, попал в Увар, работал на Северо-Урале, в Кристалл-Возе, только не взяли, без партийного, бывший комсомолец, третий секретарь говорит, ваша кандидатура представлена, чтобы обследовать лагеря заключенных. Я как инженер, как эксперт поехал по всем этим ключевым проволокам, вышкам, автоматам, перчаткам, все это мы видели. Господь показал мне, потому что когда я собирался быть, отец сказал, священник, мой отец сказал, собирайся быть священником, приготовься к тюрьме. Ну, я готовился. Ну, Бог не был пока. Я еще не знаю, кто здесь. Ну, пока так вот. Одним словом, постановление не спозорилось, конечно, что это нужно для этого расти. Ну, а вот так вот. То есть, оказалось вот так. Потом уже я делался. Избрал свой путь тоже. Богу указание. Я не знал, какой путь избрать. Семейный как спросил отца Кирилла, кто недавно как спросил. Он сказал, Господь тебе укажет. Я не спрашиваюсь, как. Кстати, я иногда говорю, молись, Господь укажет. Батюшка, как Он укажет? Как тут я знаю, Бог указывает. Господь мне указал, но я сначала не понял. В этот день, когда я увидел будущее, мою супругу, она здесь. Конечно, то, что Господь совершил, это было чудо, потому что я попал в такие условия, которые трудно себе представить. Ну, нет, я хочу сказать, в хорошем смысле, я прожил с тещей 35 лет. Но кто живет со своими, так сказать, вторыми с тещами, с тещей, тот знает, какой важный момент. Я получил столько, никакая академия мне не дала столько времени. Потому что действительно, во-первых, конечно, я узнал многое, она была из марксистской среды, я много узнал об служении. то, что я представить себе не мог. Вот так. Со всей полноте. Ну, кроме того, школа смирения. Ну, вы знаете, это очень важная вещь, потому что я вот все годы стартил. Братья спекулялся, да, это мне пытались учить. Но я уставал, конечно, никак. Ну, Господь сказал, строптивым, и пути представляются строптивыми. У меня покойная теща, теща Царства Небесная, она человек твердой воли такой. Так что я получил, но заветы своих родителей нужно хранить, как зеницовка. Завет моей матери был, Валюшка, молчи, старше не смей отвечать. Вы знаете, как люди везут от этого. И выполняя завет, я просто, ну, как сыр в масле катался. Да, это любому советую. Вот. Между прочим, между двумя и даже половинами, кто первый уступит, тот прав. Это проверить нужно. Вот когда уже золотая свадьба была, я благодарен своим детям, которые сказали, мы не помним, что папа с мамой или с кольей ругались. Это счет с моей матушкой, я не понял. Поэтому она всегда молчала, была, а дальше счет будет. Вот. Ну, в общем, такая жизнь. Так вот, все, что происходило, оно происходило в тех промыслах Божьих, потому что я не мог себе представить, когда я получил письмо и сказал, мы просим вас принять награду ордена и прозвания. Я думал, ошибись. Когда я пока не приехал в машину за мной, я сомневался, ну, наверное, не то, что... Ну, бывает, ошибаешься. Вот. Знаете, как вот я недавно слышал такой притч очень интересный. Знаете, Хаджан, ты видел такой, знаете, слышали? Такой известный герой. Ну, его там говорит, сейчас вот я плов сготовлю, там все. А жена говорит, ну, если Бог даст, сготовишь. Он, значит, начинает готовить. Вот сейчас все готов уже, сейчас буду скоро. Значит, готов. Ну, Бог даст, будет готов. Опять смотрит меня. Вот, правда, сейчас я вот наемся до плова. Ну, Бог даст, наешься. И вдруг дверь открывается и входит в стражу, шаг, выход шаг, да, раз, на две ручки и в тюрьму. Так сказать, посадили в камеру, сидит, что такое? Почему я вспомнил, у нас дух шаг идет, тогда вы шашки какие были, когда ходили, проверяли, как справедливый закон действует. Дух говорит, хаджа, ты что делаешь? Вот как меня забрали. О, прости, это ошибка. Вот я только думал, ошибка такая была с вами. Ну, приди. Муж говорит, свободен. Он возвращается, стучит домой. Душа, жена спрашивает, кто там? Он говорит, хаджа, Бог даст твой муж. Ну, это насущный очень момент, нужно запомнить, Бог даст, значит, получится. И вот, и Бог дал, знаете, вот, я думаю, ну, неужели, ну, думал, что ошибка, но оказалось, не ошибка, Бог даст, вот то, что вы видите. Вот стараюсь так жить, это очень просто жить. Знаете, я вот сейчас ехал, услышал поучение такое. Это один хирург, Углов такой пишет, вспоминаете, первого хирурга. Он говорит, шел вдоль палаток, где войны начали, там просто ну, слышит, кухот такой, он что такое, тяжело больные, раненые, а хоть что там делать такое, открывает. А там все смеются, значит, один лежит, а у него обе ноги отрезали. И он говорит, вы представляете, я думаю, приеду, я говорю, приду сапожника, он говорит, надо же, некому сапоги шить. Он говорит, привет, пропал. И весь хохот. То есть он с юмором понимает, что, ну что, жизнь есть жизнь. Ну, знаешь, знов. Ну, значит, одним словом, вот эта жизнерадостность, она, кстати, очень полезна. На самом деле, я вот уже много раз говорю, сейчас выступал везде, вот этот пример, когда, значит, мы начинаем переживать, что случается, ну, совершенно что-то, ну, все понимает. Но вот у меня, вы знаете, конечно, Господь, Бог дал. Я сказал, Бог дал, значит, 5 сыновей, 2 дочери. И 35 внуков пока что. Вот. Она относится к моим детям, которые столько умножили. Так вот, дело в том, что, зная, что я, так сказать, ну, в общем-то, некоторые имеют скромный опыт свой личный. Значит, вот мне одна звонит, батюшка, что делать, ребенок плачет. Я говорю, а сколько времени-то? Думаю, ну так, до полгода, до 9 месяцев, это зубы режутся. Зубы, если особенно поздно, зубы режутся, это болезнь, температура повышается, одним словом. А что делать? А только терпеть. Кстати, очень важный момент. Есть такое даже медицинское излечение, когда болезнь не лечится, ее нужно терпеть. Так же, как и ближнего своего, если ничего не получается, терпи. Это закон, кстати. Очень полезно. Так вот, это все, на самом деле, но чтобы отвлечь как-то, я говорю, слушайте, интересно вот, я не думал даже, начинаешь, вот когда хочешь утешить человека, Господь, дает ему мысли такие, для утешения, вы знаете, что человек рождается, начинает есть, ест, а зубов нет, но ест, потом начинает зубы вылезать, ест, потом начинает вываливаться, все равно ест, могут вывалиться все, но все равно ест. Это на самом деле, значит, получается, ест все время, а там рождение – причина, а зубы – не все время. Их назначение-то не для еды, значит, основное. Есть ты можешь без зубов, а когда ты, когда вырезает зубы, когда перед тем, как начинает говорить, чтобы держал язык с зубами. Я так понимаю, вы себе хлопаете. Все хорошо. Так вот, ну а если зубы язык не держат, тогда чего не нужно, начинает выламываться. И первая причина выпадания зубов – это плохо держит язык. Но еще есть один момент. Иногда язык такой, что вышибает зубы, но ты сам виноват. Ничего не скажешь. Я так ее заселил тоже как-то раз, а она говорит, батюшка, знаете, сколько зубов теперь стоит ремонтировать? О, теперь я понял, молчание золото. Вы не шутите, это очень серьезный момент. Потому что если рот открываешь, а если с тещей, с свекровью, а приходится разъезжаться, это дорого. А так молчишь и дешевле все. И на работе рот открыл, значит, начальник опять неприятность, премию срезали. Молчал бы, было все дешевле. Ну понятно, и то есть доход был. Поэтому, понимаете, на самом деле, вся жизнь наша, она вот, экономически, экономика сейчас все считает. Кстати, вот если на самом деле перестраивать зубы на этот вот экономический строй, то очень полезно что? Считать только одно. Считать, что, значит, самое главное для спасения души. А спасение души как можно достигнуть? Только очистить от грехов. А грехи прощает Господь. А прощает Он тому, кто другие прощает. Помните? Мы же каждый день молимся. И оставь нам долги наши, как в жизни мы оставляем должников наших. Значит, чем больше простишь, тем больше тебе простится. Поэтому нужно радоваться, когда кто-то нас оскорбляет, чтобы есть возможность ему простить. И тогда получаешь аванс, то есть, на прощение. Так что, в общем, на самом деле, у нас был такой Афанасий, Царство Небесное, он говорит, это наш благодетель, кто нас калит, тот добром дарит, духовно. Поэтому в основе всего лежит именно спасение души и вот такое с любовью отношение ко всем. Потому что на самом деле человек, в общем-то, образу Божию создал, поэтому в глубине у него все-таки есть стремление к добру и к любви. Не нужно к ним мешать, как говорил митрополит Петерий, кстати. Он говорил, нужно учиться, не мешать Богу. А в отношении того, что происходит, я недавно опять еще одну притчу услышал. Были два друга. Один друг оскорбился, ударил его по щеке. И тот, которого ударил, написал на песке, сегодня мой друг ударил меня. Прошло некоторое время. И вдруг тот, кого ударили, стал тонуть. И тот, кто ударил, забыв все это, бросился и спас его. И он высек на камне. Сегодня друг мой спас мне жизнь. Вот говорит, обиду нужно как на песке писать, чтобы ее развеяло. А добро как на камне высекать. Есть такое изречение. Кто сделал тебе добро, ты запомни это. А ты кому сделал добро, забудь это. Может, такие вот вещи, они есть в мире. И, в общем-то, я вам скажу просто. На самом деле, когда человек стремится спасти душу и думает о духовном, то Господь дает все возможности. Вот я С детства хотелось мне как-то что-то говорить. Я помню, с папочкой Царства Небесного как-то беседовал, а он мне сказал, очень важно исповедь и проповедь. Я думаю, буду так же. А где тогда можно было? Потом уже, когда Господь сказал мне писать священник, я услышал замечательные слова отца. Тихо на реку. Он сказал, теперь должна быть проповедь как исповедь, а исповедь как проповедь. А где же ты там? Где? И Господь говорит, хочешь? Все, пожалуйста. Говори, я переговорю с утра до вечера. И вот сегодня ночью приехал. Ну, это, между прочим, дело не в этом. Дело в том, что мне понравилась такая притча, что один спрашивает старца, отче говорит, ну вот как у тебя получается, он не получается, он только говорит, терпение надо. Он ему говорит, ну что такое терпение, терпишь, терпишь, ничего не меняется, все душу в роду решит он носить. Он ему говорит, а ты дождись зимы, вот эта зима ты пришла, не донесешь. Сейчас вот я говорю, говорит, а уже времени хватает, я не успеваю. Вот Господь сказал, я говорю, ты Чукотки, правда, там святейший, спасибо Господи, он сколыхнул всю эту пасту, и на эту почву можно было сеять. 8 дней, 24 вступления в разных структурах. Я тут заканчиваю почву, вам теперь там. Я говорю, о, бачка, теперь туда. Вот, теперь, пожалуйста, не несешь, пишите. Поэтому вот так Господь совершает спасение наше. Никогда не падайте духом, никогда не бывает, потому что Господь так нас любит, что когда однажды мы на Пасхе собрались большим коллективом, так что, ну, как тогда еще не так много ходили, и были такие открыточки с разночениями, если еще написали, и все разобрали, осталась одна. Батюшка, это будет, наверное, ваша. Мы пойдем, поглянем, там была горящая свеча и слова. Бог вот так вас любит. Так возвели Бог мир, что Сына Соединенного дал для всех верующих и погибнет меньше вечных. Если такая любовь Божия к нам, то о чем нужно? Скорбей 12. Господь спасет. Это истина. Поэтому, как сказал Дети Борович, любовь есть свойство Божества. Любовь есть сущность Божества. Человек скорее любовь Божия, Божия. Сущность любовь. Иначе это уже не человек. Или человек. Поэтому человек живет тогда, когда он любит, когда он любит, он не живет. Поэтому жалко этих людей, которые разломлены. Это не жизнь. Не здесь, не там. Кстати, об этом, когда сказал Гёте, кто не верит в будущую жизнь, мертвый для этой. Так что уж куда дальше. Так что я очень рад всех вас видеть, я всех верю, всех люблю. Отдельно не вижу, но, слава Богу, зря ничего. Я недавно проходил комиссию, у меня 61 год водительский стаж. Пришлось какая-то комиссия. Ну, я последнюю строчку половину прочитал. Так что еще ничего. Слава Богу. Так что, как сказал святой Николай, как обычно бывает, тело наиболее служит душе тогда, когда душа о нем меньше думает. Ну, сейчас я хотел сказать слово под люди, которые пытались что-то, так сказать, вот зафиксировать. Таким образом, видео, теперь у нас видео, но поэтому я им благодарен. Тем более, там есть такие моменты, ну, конечно, я буду какой-то знаю, когда есть человек молодой, увлекающийся. Я там печки делаю, там по мелочи. Ну, по мелочи, ну, жить нам нужно как-то. Поэтому вот там есть отдельные штрихи, так сказать. Не думаю, что я там полностью слабо, руководит нас. Знаете, в основном сейчас время такое, что все руководят. Когда в одной фирме объявили конкурс, то говорят, на инженеров там 9 человек, а на руководителей 300, что ли. Поэтому я там часто и был, конечно. Так что, кто не умеет, тот учит, как нужно делать, а кто не умеет учить, тот учит, как нужно учить. Это, знаете, все время юмор. А поэтому, ну, мы, наше поколение такое. Но я думаю, должен чаще встречаться. Но, правда, на возможности особой нету, но когда есть, нужно использовать эту возможность. Так что вот сейчас я даю слово, значит, вы там наши труженики.
Я хотел бы пригласить на сцену режиссера Вячеслава Кутулева.
Друзья, давайте поблагодарим батюшку, отца Валериана, за этот совершенно потрясающий монолог.
Потому что, знаете, я как раз сейчас, если я родился в Марийскую, она тридцать праздновится, и ее житием, когда читаю такие слова, тайну царевну подавай хранить, а дела можем возвещать. Вот как раз я говорю о том, как Господь совершает спасение наше. Поэтому слова о промыслах Божьих, о путях промысла Божия, как раз вот мы поговорим.
Спасибо. Добрый вечер, друзья. Я попрошу нашу маленькую съемочную группу ко мне присоединиться. Пожалуйста. А будьте любезны, давайте поможем больше. А вы хотите сыграть? Ну чем больше? А вы же нас не видите.
У меня перед помощницей есть такая дочь.
Наконец-то
лезет медаль. Так вот, Лизавета Михайловна. Ну что, второй месяц уже накопилось, как что-то случилось. Одним словом, мы выросли, понимаете, не только вот в атмосфере, так сказать, богослужения. И быть, очень важно быть. Когда мы собирались, мы, ну, конечно, пели русские песни, пели такие духовные песнопения, как псальмы называются, или же стихотворения, такие духовного содержания, положенные на музыку. Вот вы знаете, такой был Федор Глинка. Это не композитор, конечно, это был поэт, адъютант Багратиона, кстати, личность удивительная. У него было такое спокойствие в душе, душевное, что когда был перерыв между перестрелками, он находил свободу, он засыпал. Потом просыпался, продолжал играть. Он написал, конечно, что-то. Завтра, завтра в дом Захея гость таинственный придет, и в Захея придет. Вот это называется песня Захея, дочь предпечати. Вот у нас были такие, которые вот, проповедовали Серафима, вот, Милосердие, Влам. Вот сейчас просто как образец, чтобы иметь представление, потому что когда я, простите, венчал Александр Ильич Ведерникова, вам знакомый личность, я думаю. Он потом сказал, какой у нас брат, и мы не знаем совершенно. Так что, вот сейчас как раз несколько минут. Еще можно?
Да, можно.
Вы не разрешите? Нет?
Земли, о, он старел, как
Спасибо.